Итальянская тетрадь. Разговоры за итальянским обедом и Верди. В 2 часа ночи выехали на такси из дома. Водитель выбрал такой маршрут, что где-то от Рижского вокзала мы Москвы и не видали. И весь город проехали, упираясь глазами в эстакады. Эстакады. И что отчасти хорошо, целый час ни одного светофора и перекрестка. Сплошная зеленая улица. В темени на скорости 120 я вспомнил невольно позвонить родителям. Только на такой скорости так отшибается разум, что позабыл на мгновение, что звонить им некуда. Похоронил их обоих вот уж как несколько лет. Иногда вспоминается, глядя на скоростную магистраль в городе, ночная Барселона, иногда ночной Париж. И как-то вдруг вспомнилась моя песня «Москва становится похожа на Париж», написанная 14 лет назад. Теперь многое осуществилось. Первое мгновение после бессонницы в самолете – это удивление от быстро нарастающего тумана. Пока ехали в автобусе от самолета к вокзалу, вдруг вообще стало не видно, куда мы едем. И вообще за дни, проведенные вблизи Венеции, удивляешься быстрой смене настроения в небе, меняющим печаль пасмурного дня на солнечную праздничность в течение 15 минут. Вид с балкона постоянен, море, небо и бесконечные за башенками зонтами кушетки пляжа, утром и вечером вызывающие мрачную улыбку. На все зонты одевают белые чехлы, и пейзаж мгновенно меняет впечатление с оранжевых или зеленых зонтов пляжного вида на вид с бесконечными белыми стелами, уходящимися далеко множественными рядами американского военного кладбища. Высоко над балконом пролетают огромные чайки. Такое тревожное впечатление, что если она спустится, не дай бог, вниз ко мне, то будет в размер балкона. И мои знания, что такого не может быть, пасуют перед впечатлением от их полета, и так и хочется юркнуть в комнату. 2 раза ездили на морском трамвае в Венеции. Теперь, когда я пишу эти строчки, я наконец понимаю, почему она уходит на 2 сантиметра в год под воду. Толп туристов на площадях и мостах Венеции. Это многотонное воздействие опускает уровень земли и поднимает уровень моря. В китайском ресторане в Лидо де Езело мне пришла мысль в области образования имен. В частности, Агриппина, которая произвела от водки граппа. Действительно, относительно удовольствия и восторгов от граппы до Агриппины, рукой подать. Сегодня мы подняли рейтинг нашего китайского ресторанчика, заказав риса, лапши и мяса, и рыбы с острым соусом, и сладко-кислым, само собой, и уж про соевый говорить не надо, а также супа. Мы смогли создать такую симфонию, которая по инструментовке могла бы соревноваться лишь с Верди. Во всяком случае, мы решили, что этот ресторан не хуже ресторана в Барселоне и Венеции. И еще два слова о Верди. Рядом за столиком сидели итальянцы с ребенком. И как они разговаривали! Столько музыки в интонации, в ритме и в тембре, и в тоне реплик и восклицаний. Я понял, что Верди это воспроизвел в Риголетто. Все эти его дуэты, трио и квартеты великолепные. Я почти что слышал о них за столом. Поскольку накануне поездки я болел бронхитом, первый раз купался я лишь коротко. Конечно, я еще думал о карманниках. Я разделся у самого ближнего кресла к морю. Было пустынно. Сотни кресел абсолютно свободных. Я понимал, что вору неловко будет приближаться на открытом месте. Я дошел, сняв часы и положив в карман брюк до моря, не оглядываясь, 15 метров, окунулся и вернулся. На все ушло 2 минуты. Часов не было. Странно. Выскользнули из кармана не только часы, но и 10 евро, что Танича мне задолжала еще из Испании. И в Италии вернула. Вернувшись, я тщательно осмотрел песок вокруг кресла, чуть ли не процедил его сквозь пальцы. Не было их, кто-то подобрал. Но в тишине и одиночестве пустого пляжа я понимал, что чьи-то руки помогли им выскользнуть. И денежной бумажке, и часам с браслетом. Действительно, в 50 метрах стоял маленький домик с продажей не то пива, не то кофе, а может и того, и другого. И там за столиками всегда кто-то был. Этот ловкий маэстро по карманам явно именно там проводил свое время с комфортом и даже имел, возможно, своих восхищенных зрителей. Ну и из буфетчика, и уборщицы. Я, пописывая свои записки, то сидя на балконе, то лежа на постели, то прогуливаясь по улице и прислонившись к колонне какого-нибудь магазина, пока Танич что-то там высматривает. Сейчас я стою в толпе, ожидающих морского трамвая. Мягкое утреннее солнце смотрит мне на затылок и шею. Не одет ли кепочку? Я прогулялся на вторую палубу. Наверху свежо, но дует. Вышел, еще была лестница, а там было написано что-то вроде «Резервато эл команде». Я умерил свои аппетиты и подниматься не стал. Я прошел ряды пассажиров на лавках и обнаружил человека с маленькой подзорной трубой. Он долго высматривал что-то на берегу в солнечной блеклой дымке. А я ждал. Мне охота было видеть его лицо, чтобы сравнить с кем-нибудь из исторических великих капитана. Наконец я увидел его лицо, когда почти позабыл, зачем здесь стою. Но отдаленно оно напоминало лицо Шаляпина. Лингвистические ассоциации. Касс – дом. Казино – домик. Бомба – бомба. Бомбина – ребенок. Эти ассоциации мои вслух Танища прервала. Опять упражняешься? С угрозой в голосе. Опасаться было чего. Читатель позднее увидит, какие последствия имели эти шутки. Перед этим, поскольку нас еще в России предупредили о мотоциклистах, вырывающих сумочки, мы шутливо каждого мотоциклиста встречали словами между собой «Итальяно-бандито» и смеялись. Погуляв по Венеции, мы встали в очередь купить билет на морскую прогулку вокруг города. Вдруг приходит Танище и говорит: «Кассирша не отдала мне 10 евро сдачи». Я подошел к кассе и стал грозно спрашивать, вернее, с любопытством любезным вначале, переходящим на гневливо-тревожный тон, обращенный то к кассирше, то к толпе, игнорирующий за незнанием все правила грамматики. «You bandito? My wife no 10 евро. You bandito?» Далее стал я звать полицию. «Полис! Полис! Итальяна вумен бандито? No, my wife 10 евро! Полис! Полис! Бандиты итальяна вумен!» Танища на хорошем английском толпе объяснила, что кассирша не дает сдачи. Толпа стала сочувствовать. Кассирша отдала деньги, в то время как раньше говорила: «Приходите завтра». Увы, благополучно закончившаяся история имела более серьезное продолжение, но уже с другими персонажами и в другом месте. В моих записках далее не описывается этот эпизод некоторое время. Невольно мне тогда хотелось о нем писать не по горячим следам, а слегка отодвинув это событие во времени, хотя тональность, возможно, слегка отражает это сейчас мое состояние. До чего же странен и неуменен дизайн входа в бухту Венеции с изображением носа баллистической серебристой ракеты и с меньшим изображением всей ракеты полностью, без единого иллюминатора рядом. Да, бедная старая Венеция и бедная современная глупость. А вот картинка итальянского уличного карикатуриста. На самом деле у него лицо было чуть пошире, чем я нарисовал. Пусть это представит читатель сам. И больше похожим на Бетховена. Вот опять, ожидая очередной морской трамвай, по мере собирания публики в зальчике, качающемся на волне, во мне просыпается итальянец-распорядитель. И даже родился текст, который надо выкрикивать оперным голоском весело и бойко, и даже просто форте. «Мурано, Бурано и Рома! И ничего, кроме!» Издали с борта катера кажется, что линии красивых домиков Венеции прямо окнами хлебают морскую воду. И чем больше волна качает палубу и бьет о борт корабля, тем тревожнее за линию дальних зданий. На некоторых углах Венеции стоят в масках венецианских и в длинных-предлинных, якобы старинных костюмах кавалеры с дамами. Некоторые поэтому стоят на ящиках. Иногда это можно заметить, если платье недостаточно тщательно закрывает подиум стоящего, и, перехватив ваш взгляд, делают подманивающие приветливые жесты, которым нелегко противостоять, поэтому избегаешь взглядов масок. Вот их-то я и нарисовал. А сейчас при перепечатывании текста из блокнота на клавиатуру компьютера хочется сказать «нацарапал». Поездка во Флоренцию. Как нарядны на зеленых полях с кукурузой и какими-то деревьями смотрятся красные крыши домиков. И даже неожиданно красные, с оранжевым оттенком, конечно, в круглых кружевных отверстиях, пластмассовые заборчики. Только что за окном мелькнул, видимо, маленький аэродром. Самого взлетного поля я не увидал, но видел около ангара вертолет. Маленький и маленький самолет. Так заманчиво зазвучала в моей душе чья-то провинциальная жизнь. И неожиданно пахнуло детством. Когда-то вот так же неожиданно я набрел на самолет или обломки самолетов, или аэродром, гуляя. Так как отец мой, будучи военным врачом, часто служил и в авиационных войсках, кроме флота и позднее в артиллерии. Да, эти крылья моторных самолетов, у них совсем другие черты. Чудесные вдруг начались места с горами с правой стороны, а потом вдруг и слева показалась гора, как шляпа Наполеона, и с маленькими домиками наверху, и строгим и скупым храмом вдали, как монах в рубище серого цвета, с кирпичным неясным оттенком. Но почему-то под рубищем рисовались то ли латы, то ли кольчуга в форме жилета, конечно, а не рубахи, как мог представить русский читатель. Именно отсутствие каких-либо украшений и окон в высоченных стенах с маленькой башенкой для креста и колокола придали церкви этот мало того, что скупой и аскетический вид, но и ощущение грозной военной мощи. Во всяком случае, не беспомощности христианского храма. Мелькнула стена со светло-лиловыми огромными буквами граффити. И я встрепенулся от красоты и схватил блокнот. А час назад проехали очень выразительные, огромнейшие и толстеннейшие буквы с кирпичной красной фактурой. Художник все остальное вроде бы закрасил белым, и эти кирпичные буквы, как чудище с острова Пасхи или чудище с картин Дали, повисли в воздухе, поражая своим существованием из кирпичной субстанции. Поезд постепенно приближается к Флоренции. Осталось только проехать Болонью, и тогда метровую папку с картинами будущими можно спустить с полки и заранее подтащить к выходу. Поезд стоит в Болонье, села хорошенькая негритяночка и еще куча народа. Раздался деликатный музыкальный свисток стрелями. Поезд плавно отъезжает. А я размышляю о Болонье. Жительниц Рима мы называем римлянки, а жительниц Болоньи будем называть болонками. Поскольку я строил рассуждение вслух, Танечка рассмеялась и сказала: «А у нас тоже есть такие города. В Пензе живут пензюки и пензючки, а в Кривом Роге криворожцы и криворожки. И еще с рогов это переходит на рожи, бедные криворожцы». Долго ехали в туннеле, в темноте, и, оказывается, высоко поднимались, так как уши заложило. И после туннелей справа глубокие горные обрывы показались, кое-где закрытые заборами, но, видимо, чтобы соблазненной высотой пассажир не бросил бутылку и не вызвал бы горные обвалы. Через 25 минут будет Флоренция, которую итальянцы называют Ференция. Как концовка слова «конференция»? Ференция. Танища выдвинула интересную гипотезу, откуда взялась приставка «эль». Пишется по-итальянски «Ференце», и палочка рядом с «ф» и показалась как «эль», и остается «ренце», а вместе получается «флоренце». Танища сразу пошла покупать обратный билет из Флоренции в Венецию, чтобы потом уже, ходя по Флоренции, не думать об этом. А я выбрал ту часть стены вокзала, где солнце. Нагулявшись вдоль взад и вперед, я вспомнил про записки, но не нашел тот блокнот, который нужно, и пишу в другом. Теперь придется ввести какую-то нумерацию, чтобы этот кусок текста не выпал бы. Как хорошо захмелеть в китайском ресторане Венеции, вспоминая детство. Это стихотворение я сочинил еще в Венеции, но не помню, записал ли его, поэтому на всякий случай записал. За окном Флоренция крутится карусель. Мото и вело, удивленных прохожих, снова мото и детская мелодия, смешанная, не то милиции, не то полиции, и даже гром в отдалении. Мы удачно поселились во Флоренции. Еще на вокзале в Венеции мы заказали недорогую гостиницу во Флоренции, и она оказалась недалеко от вокзала и от центра. Мы ходили все время пешком, и точкой отсчета был все время странный храм, спроектированный когда-то Джотто. Башня выстроена им фантастической красоты. Это нечто, чего никак не предполагаешь увидеть в природе, и тем более в природе католической церкви. Это огромной высоты пенал, поднятый к небу, в основании имеющий квадрат, и весь расчерченный уносящимися в небо вытянутыми прямоугольниками. Но самая главная мелодия этих уносящихся к небу узких прямоугольников бесконечно фантастично и приподнято. Это странный праздник перехода из земной жизни в потустороннюю, неограниченную страданиями принятия смерти, а одухотворенной странности этого перехода. А праздничность берется, вероятно, от глубокой внутренней убежденности, что это, наконец, совершается и, как предполагается, к лучшему. Что означает «как предполагается»? Поток прямоугольников, как видит глаз наблюдателя, торжественен, легок, светел и жизнерадостен. И нет никаких сомнений у зрителя и у автора. А рядом с этим пеналом, полным уносящихся кверху прямоугольников, обозначающих окна, вероятно, огромный купол, лежащий на стенах, тоже с бесконечным изображением тех же прямоугольников или окон. Цвет же их, цвет жизни, зеленый, и цвет стен, цвет неба, то есть белый. Купол кажется немыслимым шириною и радиусом, это настоящая гора, но фантастического происхождения. Это все не людское, это марсианское, это вне земное. Какая неупрощенная католическая была вера у гениального Джотто и его современников. Это не унылая жизнь накануне суда, а светлые будни, переходящие в праздник иного мира. Поскольку куда бы мы ни пошли, мы шли мимо описанного то при следующих прочтениях часть окон оказалась с глазами. По нижней части здания и по верхней, но не горизонтальными, а с вертикальным расположением, как бывает, когда смотрят, наклонив голову на бок. С 8 утра до 15 стоим, сидим и дремлем в очереди в музей. И все из-за Джотто. И вот через полтора часа Таня еще озабоченно говорит: а некоторые залы на ремонте. Наверное, Джотто, Леонардо и Боттичелли, говорю я, то есть куда мы так стремились. А Таня еще нервно усмехаясь соглашается: да, наверное. Вчера написал два пейзажа. Один с мостом. Увы, солнце было в облаках, и пейзаж получился мягко, нежно, снисходительно теплым. Почему я написал снисходительно? Черт знает. Ну, может, от того, что я не только не перечислил все окна домов и переврал их рисунок, но и ошибся с отражением арок в реке, да и с отверстиями арочными под мостом. Я сам до сих пор не разобрался. Пейзаж получился мягким, как я сказал, особенно относительно тех, что продаются на бесчисленных рисунках, картинках и фотографиях. И можно сказать, что мне повезло, что не было солнца. А я-то хотел перенести живопись на завтра. А завтра было уже очень плохо, так как с вечера начался дождь, который до сих пор не прекращается. Второй пейзаж я написал в тот же день, но вечером. Ночной вид Флоренции. Так можно назвать эту картину. После чего, несмотря на то, что тепло оделся, перед открытым окном слегка все же продуло. После ужина полежал в горячей ванне, что Таня еще сделала для меня, лежал под одеялом, меняя полотенце и рубашки, намокающие от пота. Но утром уже был как огурчик. Ну вот и прошлись по музею. Простота Джотто радовала, привлекала, наслаждала и успокаивала. Но далее множество залов с пятками, локтями, торсами, извивающимися в самых грациозных движениях. Если грация по-итальянски «спасибо», то грациозность происходит от благодарения. Но кого и за что благодарят эти фигуры своими грациозными изгибами, было неясно. У всех абсолютно, даже у Боттичелли, у которого есть дар мечтательности, фантазии и поэзии, и тот запродал свой дар и вдохновение за деньги. Впечатление мясных лавок несли бесконечные композиции в накидках и без накидок, все эти торсы, лбы, носы, локти и пятки в разных сочетаниях и поворотах просили заплатить за них деньги и повесить у себя в залах, чтобы кичиться перед гостями и соседями, ну, в графских и княжеских особняках. У вас картины в 6 пяток и 3 локтя и 6 лбов, а у нас хотя 5 пяток, на одну меньше, зато 9 локтей и 9 лбов и 3 торса и так далее. Все эти художники Возрождения, быстро освоив технологию пяток и торсов, заполонили ими стены, и бедное человечество, китайцы, немцы, датчане, англичане, стоят в музее Флоренции, смотрят на это торжество поз. Даже у самого вразумительного из них, Боттичелли, ангел, вероятно, сообщающий весть о будущем рождении Бога Сына, извивается в грациозных позах, и женщина, «Будущее, Богоматерь!» — отвечает ему тем же очень сложными движениями торса, линий ног и рук, словно эта сцена не информирование о важнейшем событии на Земле, а сцена, может быть, соблазнения и туманного кокетства. Зрители испытывают непонятное им и безусловный восторг, не имеющий никакого отношения ни к христианству, ни к живописи, ни к поэзии. Это всего лишь одни туманные эротические намеки. При этом на одеждах ангелов такое количество надутых складок, будто сзади дует ветер. И понятно, что это за ветер. Ненасытное желание получить много денег. Другое дело, это же сцена у Леонардо. Он как будто нарочно решил показать, кто есть кто в искусстве. Кто торговец складками и позами, и кто возвышенный художник, композиции которого не имеют цены. У Леонардо ни малейшей суеты показать что-нибудь лишнее. Все подчинено высокому духу красоты, земной и неземной. От одного лица ангел уже захватывает дух, а его движения рук и фигуры полны сдержанности и чистоты, преклонения и возвышенности. Вот уж поистине торжество духа, ума и веры. Короче говоря, класс отдохнул от фальшивых поз лишь на считанных картинах Рембрандта, преклоняющегося перед красотой обыденных мгновений жизни, Гои, замирающего от красоты тайн, таящихся за любым мгновением, Шардена, влюбленно глядящего на все в этом мире, и на лежащую книгу, и на мальчика, строящего карточный падающий забор. 10 имен может и не удастся набрать. Леонардо, зачарованного исследователя, поэзии души которого охватило все формы человеческого познания, искусства, науки, изобретательства, инженерного дела. Эль Греко, странного сумасшедшего, может быть, искреннего и возвышенного в своей вере. Но пятерых упомянул, пятерых мог и не заметить в толпе картин с пятками, локтями и плечами, и носами. Ах да, шестого упомянул, великого Джотто. Скупого минималиста, открывателя реализма с его полутенями, незыблемо верующего в Христа, в праздник земной жизни и в праздник неземного существования. Не проще ли было бы всех искренних и честных художников, гениев, поместить на одном этаже, а торговцев ремеслом рисовать ракурсы, пятки и локти на другом? И этот вопрос надо задать музеям всего мира. И в России, и в Париже, и в Лондоне. И в одни залы ходить за высоким духовным искусством, а в другие залы, как в кунсткамеру, с отклонениями от человеческой природы, когда за деньги рисуют задрапированные торсы, не обозначающие ничего. Ну, кроме наивного мошенничества, то есть залы, где художники вводят в заблуждение и зрителя, и самих себя. Можно сказать, и менее обидно. В одних залах предлагается искусство, искренность, поэзия для разглядывания, а во-вторых, представлены только технологии искусства. Улочки, идущие к морю. 50 лет я никак не мог поесть настоящих китайских пельменей. И вот, наконец, в Венеции это свершилось. Приехав поездом из Флоренции, на морском трамвае доехали до вокзала, до центра и зашли в наш китайский ресторанчик, где уже были несколько раз. Но именно в этот последний раз Танечка заказала пельмени. Я согласился, без всяких надежд, но, о чудо, это именно то, о чем я мечтал 50 лет. Я снова поел пельмени, который когда-то ел мальчишкой лет 10. Снова пересчитал по пальцам: 7 лет первый класс, 8 второй класс, 9 третий класс, 10 четвертый класс. Именно 50 лет я не ел китайских пельменей. Ах, мне нравится наш городок с магазинами и отелями вдоль моря. Как говорят справочники, со слов Танечки, это чуть ли не самая длинная улица в Европе. Лида Диезела, происходящая от слова «солнце». Не меньше Венеции и Флоренции мне нравится этот городок. Там дома богатых людей, демонстрирующих вкусы и вкусы назойливых архитекторов. Если они были не назойливы, то где дома Леонардо? Он бы мог их напроектировать не хуже Джотто и Гауди из Испании. Где они? Они остались в душе Леонардо, невостребованные богатыми людьми, в ушах которых звучали назойливые голоса архитекторов, современников Леонардо. Где дома Леонардо? Их нету. А я так и не сказал, чем мне этот маленький городок нравится. Для туристов в отелях и в магазинах здесь демонстрация роскоши заменена на демонстрацию развлечений, чувствительных для глаза. Каждое кафе или отель имеют и ищут свои колонны, свои столики, свои салфеточки на них, свои стулья со своим покрывалом, свой садик, свой очаровательный образ, неповторимый и привлекательный, и радующий проходящего по улице человека. Какое красивое небо, такая карусель из облаков, солнце и ветер их закрутили. По кругу над городом этакий праздничный зонт над морем зеленым. В китайском ресторане, как вошли, попросил ручку. Свою не нашел в кармане рубашки. Паника была напрасной, в жилете потом она нашлась. И я уже продолжение пишу своей ручкой. За время пребывания в Италии я раз 10, наверное, цитировал стихи «Тоска в Тоскане», классная тоска. И цитируя, каждый раз погружался в различного рода размышления. То в Венеции на мостике, то в Венеции на морском трамвае, то во Флоренции, на мосту или после моста, или по дороге в китайский ресторан. Тоска в Тоскане, классная тоска. А поскольку путь наш в китайский ресторан 5-7 километров, я думаю 5, а местный индус, владелец магазина, говорил 7. Я начал комментировать стихи, которые Танечка вдруг услышала из моих уст 10-й или 15-й раз. Да, представляю, как Оля Кучкина приезжает в Италию, столь любимой Валерой Николаевым, который знает итальянский язык и перевел 10 или 15 писателей на русский, кстати, который я иллюстрировал по его просьбе. И вот она сидит у окна гостиницы и ощущает, что нет обещанных восторгов Николаевым или прочитанными книгами об Италии и даже о Тоскане. И она пишет: «Тоска в Тоскане, классная тоска». А кроме того, муза Ольги Кучкиной имеет некий драматический колорит. И тогда невозможно никак пройти мимо слова «Тоскана». Даже разглядывая карту, которая ассоциирует тоску все это усиливается аллитерацией, классная, и рефреном «тоска». Получается результативнее «тоска в тоскане, классная тоска». А может, ей нравится в Италии, и она это так тонко и деликатно и современно, слогом студенческим и молодым выражает отсюда «классная тоска». Мы решили еще раз ездить на остров Бурана, где я писал большой пейзаж, и где тетка, выйдя из своего дома, говорила «Браво!» несколько раз, а потом, видя, что на меня это не производит никакого впечатления, стала говорить «Брависсимо! Брависсимо! Бьютифул!» Или пейзаж ей постепенно нравился все больше. Я процедил сквозь зубы «Сэнкс» вначале, а потом, вспомнив, что местные женщины плетут рандистские кружева, «You artist?» «Yes», — говорила она. Тогда я понимал уже и принимал ее в восторге. И несколько дней думал, как эта тетка из простонародья могла так говорить и понимать, а потом догадался, что никакого простонародья нет на этом острове, а есть мастера, каждый день взвешивающие узоры из ниток глазом, так чтобы было красиво. Так что это были слова мастера и человека искусства. Так вот, с двумя картонами едем туда, но без стула. Вчера, написав вечерний пейзаж, я встал, Танечка позвонила и сказала, что надо в отель идти за водкой к ужину. Так вот, я встал, собрал краски, взял пейзаж, прицепил его к тележке и быстрым шагом отправился домой, оставив стул стоять там навсегда. Когда я закончил свой второй уже пейзаж на Бурана, помыл кисточки, изложил краски и прошелся попить воды к рядом стоящей колонке, спросил, сколько время у молодого человека, он показал мне часы на руке, было минут 20 после часа, и надо было кепку одевать, чтоб голову не припекло. Указав на мой пейзаж, он сказал какие-то похвальные слова, но когда мы на 5 минут остановились на площади, я услышал крик женщины, идущей с другого ее края. Она быстрым шагом в позе изумления кричала на ходу «Белиссимо! Белиссимо!» Вот с такими возгласами приблизилась женщина лет 30, и, как оказалось, жительница этого острова и художница, пока я беспомощно ощупывал свои карманы брюк, я ощупал свой жилет, чтобы познакомиться с ней и дать ей свою визитку, но не нашел. Она смущенно удалилась, увидев подошедшую Танищу. Итак, первый пейзаж местной жительницы оценили как «Брависсимо», а второй как «Белиссимо». Я сначала растерялся и не сообразил, что это значит. Я ожидал «Брависсимо», а когда увидел отклонение знакомого слова, то растерялся, а потом догадался. «Белла» — красиво, «Белладонна» — красотка, а «Белиссимо» — видимо, красотище по-итальянски. Подремав на катере, я доплыл до острова Мурана, первый остров Бурана, где кружева крутятся 1000 лет венецианские, а в Мурано — венецианское стекло. Пока Танечка гуляла по лавкам и магазинам, я написал еще пейзаж. Какие-то дети прибегали и кричали, впрочем, я забыл это словечко, а вот вспомнил — «Бьянка, Бьянка!» А Танечка пришла и сказала: «Ну и красотища! Ван Гог отдыхает!» Ты их всех переплюнул. И Мурана с их стеклом. Да, второй шедевр за один день. Да, Ван Гог отдыхает. А я думаю, что Ван Гогу и мурановцам досталось в основном из-за того, что всякая безделушка на этом острове стоила безумно дорого. После завтрака глаза закрываю, сил набраться глазам для полетов к балконам и к окнам и силуэтам деревьев, когда снова пойду рисовать одну из сотен улочек к морю. глаза закрываю в Италии, солнечный, шумный, и лиловое пламя рисует неясные тени сознания. Что это за страна такая, где так шумно выражают по-детски восторги и брависсимо, и белиссимо? Жаль стало мне, в закоулках времен не могу щель пошире раздвинуть, чтобы слышать, как на ноте последней Шаляпина брависсимо и белиссимо летали по залу, как чайки над морем, вспыхнувшими, всколыхнувшимися от волнения сердец итальянских. Так много ездили на трамваях морских, на какой стул не присяду, все мне кажется, что волны качают меня. Чайки над морем кричат, как собаки, которых вывел из себя ветер надоедный, туристы, которые за 1000 лет надоели. Гондольеры — это были люди когда-то, а теперь акробаты, балансирующие на волне. То отталкиваясь от волны и лодку толкая вперед, то за волну хватаясь веслом на мгновение, выравнивает равновесие тела. Подпрыгивая на волне, беспрерывно они забывают иногда про точку опоры. И еще гондольеры восхищают чувством инерции лодки. Вовремя то ее разгоняя, то притормаживая, никогда в толчье из гондол неминуемой длины и бесконечно высоких носов, заостренных, как вилка, в тарелке, не столкнуться с друг другом гондолы. Как люблю я улочки, идущие к морю, когда я смотрю, вдоль нее, мне кажется, эта дорога к мечтам. Меня спросят, как же ты восхищаешься гондольерами, если они безобразно вели себя с немецким художником и делали вид, что ломают картину немецкого художника через колено, выхватывали у него кисточки и пустят в канал. Во-первых, ну не все же гондольеры от жадности потеряли меру терпимости на своих мостиках через каналы. А во-вторых, первое впечатление — восхищение. И какой смысл мне от него отказаться? Небось и сами итальянцы терпят их назойливость, как крики чаек и жужжание мух надоедных. Таня сейчас ходила, что-то купила себе в магазине и заодно зашла на улицу, что к морю идет, где вечерний пейзаж нарисовал, а стульчик оставил. Стоять навсегда, как я это описал раньше. С правой стороны этой улочки, идущей к морю, мой стул придержали и удивлялись, что мы целый день пропустили за ним возвратиться. Но Таня еще объяснила, что мы уезжали к островам архипелага, как выражаются местные карты, Амурано и Бурано. Идем в наш китайский ресторан, но Таня еще через каждые пару магазинов углубляется внутрь и разглядывает всякую всячину. Как тяжело на улице ждать без дела. В магазине тоже скучно. Карусель, праздничная для детей карусель, удивительно отвратительная по безвкусию. Странно, весь городок — это демонстрация изыска на вкусе. На 10-15 километров протяженностью эти столики, стульчики, салфеточки, колонны, арки, заборчики, занавесочки — наслаждение для эстетического глаза. И вдруг чудовищное изображение зверей-карусели, ее куклы, платформы — все безобразное. Как это умещается в одном городе? Танище говорит, американская культура внедряется. Я невольно стал думать, что сдергивание рисующего художника с мостика — это тоже американское, наверное, влияние. Там бы заставили еще лечь лицом вниз и одели бы наручники. Как это далеко от истинного права и закона. Но вот под влиянием борьбы за демократию и следующей стадии борьбы с терроризмом, с бомбометаниями по мосткам, с толпами людей и бомбометанием в Ираке, потому что там якобы есть то, чего там не оказалось, вот под таким влиянием потерялись не только основы права, провозглашенные еще Древним Римом, и гуманистические принципы потерялись, провозглашенные Возрождением. Мне опять вспомнилась дискуссия в катере, когда инспектор, составивший бумаги, говорил «Police is law», а я говорил «No, beautiful is law, love is law». И он повторил мое «love is law», отвернувшись, устало, как о Дон Кихоте или ребенка. В каждом китайском ресторане я заговариваю с официантками и рассказываю. Как-то само собой получается, что в детстве, когда-то я был в Китае, все за мальчик по-китайски. Зачем? Мне нравится их удивлять? Или мне нравится с ними поговорить? Поскольку большей частью мы ели в китайских ресторанах, иногда мне непонятно, в Италию я ездил или еще в Китай заезжал. Но пейзажи итальянские. Я с улыбкой думал, и зачем ездили Ивановы и прочие учиться в Италии. Все это искусство правильного рисования гроша не стоит. Великий Джотто тому яркий и вечный пример. Вообще, правильное рисование я прощаю только Леонардо. Он исследователь. Ему любопытно, как устроен человек, и изображать его сознанием для него естественно. У других их знание – нечто неестественное, фальшивое и лишнее, и мешающее искусству, потому что не они так думают, а потому что так надо. Но надо кому? Не им и не зрителям, а профессии, якобы. Но искусство надо, чтобы изображали так, как думают и чувствуют. Гейте называл академической мишурой. Репину так и писал: «Вы все еще увлекаетесь этой академической мишурой?»